Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – руководитель сектора истории русской философии Института философии Российской академии наук, кандидат философских наук Владимир Витальевич Сидорин. Мы говорим сегодня о феномене русской философии. И, может быть, вот поговорим немножко и об институтах каких-то, которые с этим связаны. То есть вот было издательство «Путь», да, вот было «Религиозно-философское общество» памяти Владимира Соловьева. И не только, были разные общества. Вот я в Рыбинске был недавно, там в Рыбинске было свое религиозно-философское общество. Вот. Вы как-то, вот ваш сектор занимается проектами, связанными с изучением этих комьюнити, этих Gemeinschaft, да, этих сообществ. Вы сказали, по-моему, в первой части, что вот среда, да, очень важно, чтобы была среда.
Да, мне кажется, это чрезвычайно важно. И я думаю, что в этом смысле, в этом отношении тот расцвет русской религиозной философии, который мы связываем с первой половины XIX века, он стал во многом возможен именно потому, что была среда, которая тоже не сразу появилась, рождалась в больших мучениях. Мы можем вспомнить и сложную судьбу философии в российских университетах. Была и духовно-академическая традиция. Большую роль, я думаю, сыграл первый специализированный журнал «Вопросы философии и психологии». То есть вот эта вот повседневная работа по формированию среды, она чрезвычайно важна. И это как раз та задача, которая перед профессиональным сообществом, я думаю, стоит сегодня. Не искать великих русских философов сегодня, как это часто делают, а формировать вот этой повседневной работой, сложной работой, которая подразумевает преодоление разного рода сопротивления, формировать эту среду, формировать эти общества, формировать эти различные институции, различные журналы, и фонды, может быть, научные и так далее и тому подобное. Создавать эту среду, из которой...
Ну, вот вы мне подарили книгу, очень интересную, недавно вышла, «Институт научной философии. Начало». Да? Я так понимаю, что это книга, изданная в прошлом году к столетию Института философии и к столетию, которое ведет свой отчет от создания ШПЕТом Института научной философии при Московском университете. Вот, во-первых, вот само название. Есть здесь какая-то полемика вот с религиозной философией? Вот была религиозная философия, а мы теперь вот будем научной философией заниматься.
Отчасти да, конечно. Отчасти это отражение, ну, своеобразного, может быть, духа времени. Да, это 1921 год, очередные тектонические изменения в истории России. Отчасти это название, конечно, несет отпечаток точки зрения Густава Шпета на развитие философского процесса. Но вместе с тем... И это была очень интересная история отечественной философии, очень необычная на самом деле, потому что история этого института первых лет существования до 1923 года, когда он фактически был разгромлен государством, марксистскими группами. Это очень любопытная страница. Это ситуация, когда за одним столом сидят люди, которых вообще трудно представить даже ходящими по одним коридорам. А это Густав Шпет, это Иван Ильин, это Семен Франк, это марксисты, Абрам Деборин, Любовь Аксельрот. Это, например, Иван Васильевич Попов, наш видный богослов, профессор Московской духовной академии, новомученик.
Новомученик святой, да.
Да, новомученик.
Мы делали о нем программу.
Да, тоже работал там. Или очень Человек удивительной судьбы, трагической, ныне практически забытый в истории нашей философии, Павел Николаевич Каптерев, сын известного профессора, опять же, Московской духовной академии, церковного историка. Это удивительная компания, и я думаю, что значительную роль в ее сборе сыграл как раз Густав Шпиет, который не всегда, как показывает изучение истории этой организации, был волен в кадровых решениях. Но, тем не менее, во многом это была сознательная позиция, потому что времени этому институту было отпущено немного, и в качестве одного из направлений работы была выбрана серия докладов, такая коллективная исследовательская тема, что такое философия. И Шпиет, собственно говоря, был чуть ли не единственным, который успел сделать свой доклад. И у него в этом докладе, который представляет собой, ну, такие заметочки, наброски скорее, есть такое положение, такие слова, которые, мне кажется, в определенном смысле отражают и кадровую его политику. Он там пишет, что философия – это борьба, которая подразумевает и столкновение, и какое-то подчинение где-то, и какую-то координацию. И вот в этой борьбе философия самоопределяется. Она перестает быть просто каким-то жизнепониманием и становится специфическим мастерством, специфическим знанием, как он пишет. Я думаю, что он во многом рассматривал вот эту, грубо говоря, разношерстную очень компанию, как раз ту среду продуктивную, внутри которой вот в этих столкновениях может что-то важное родиться. Тут есть один очень показательный пример, что в числе планов, которые были задуманы и не были осуществлены из-за разгрома, был доклад совместный, что-то вроде семинара под названием «Философия и религия». И доклад этот был поручен двум сотрудникам, двум действительным членам. Это Ивану Васильевичу Попову и, как это ни удивительно, Любови Акселеру. То есть трудно себе представить большие противоположности по этой теме. Но
они не сделали это?
Нет, они не успели. Да, не успели. То есть доклад должен был состояться где-то, видимо, в 23-м году, но как раз вот в феврале 1923 года последовал разгром, и из института были вынуждены уйти все, кто не отвечал новой политике партии, скажем так. Ну, а кто-то уже уехал раньше на философском пароходе, как известно.
Кстати, философский пароход, вот мы сейчас буквально отмечаем столетие первого философского парохода, 29 сентября 22 года, да, то есть, по сути, это событие, которое попало на время деятельности Института научной философии, кто-то из членов этого института и сам Шпиет должен был уехать. Но ему удалось как-то вычеркнуть себя из этого списка. Да, там были и такие, кто использовал связи, использовал какие-то свои возможности. Хорошо это или плохо, как знать, потому что в 1937 году Шпиета расстреляют. Вот. И уедь он на философском пароходе, наверное, он бы был успешным профессором какого-нибудь немецкого университета. У него к этому были все данные, безусловно, знания языка, и уровень, и публикации. Ну вот Шпиет предпочел остаться в своей стране, вот, может быть, не при самом симпатичном для него режиме. Вот, и, по сути, зайти на Голгофу, хотя Шпиет не был сильно верующим человеком, и поминают его по лютеранскому обычаю, вот, но, тем не менее, ведь эта смерть, по сути, была такой трагической смертью, которая была исповеданием ученого. То есть он не захотел уехать, он остался, он работал, он занимался тем, чем ему позволяли заниматься. Когда запретили философию, он стал Диккенса переводить, Шекспира, да, и продолжал работать, перевел Гегелев, ссылки на феноменологию духа.
Вот. Да, это очень важно. Это очень многое говорит о нем как о человеке. И это ведь очень актуальная ситуация. Как-то вот так у нас сложилось, что мы много говорим о философском пароходе, много говорим о тех, кто уехал, о тех, кто вынужден был уехать. Но ведь надо помнить и о тех, кто действительно остался, как Густав Шпек.
У нас традиция такая. Вот герои — это те, кто уехал.
Да, да.
И правительство давало им, ну, сейчас не знаю, но раньше какие-то особые большие гранты, чтобы они возвращались и здесь преподавали в наших вузах. Там штатный профессор 5 копеек получал. А вот иммигранты начала 90-х, они стали чуть ли не специалистами номер один.
Да, это действительно...
Это какой-то... просто даже внутреннее какое-то, не знаю, как это назвать, самобичевание.
Да, очень интересный действительно момент. Вот философский пароход – это то, о чем говорят все время и отовсюду. А тех, кто остался, а тех, кто вернулся, да, в 20-е годы, ведь были люди, которые возвращались вопреки всему. И тот же Николай Устрялов, например, да, и при этом прекрасно осознавали, что едут они в сложнейшую обстановку, скажем так, но тем не менее возвращались. А у нас вот перед глазами все время вот философский пароход.
С которого тоже несколько пассажиров вернулись, да, как, например, да. Корсавин, который остался в Вильнюсе, не покинул его вместе с нацистами и в 49-м году был арестован, отправлен в лагерь Абесь и умер там от туберкулеза. Это один из пассажиров философского парохода.
Да.
Об этом не следует забывать. То есть здесь тоже вот как раз смерти Корсавина – это единение со своей родиной, это покорность. Там совершенно очевидно покорность Божьей воле, да, который принял эту волю о себе, этот промысл о себе. Это видно в корсавинских текстах, в его лагерных записках, в его богословских трудах. Ну вот, но, опять-таки, вот эта героизация изгнанников, эмигрантов, самое большое их, конечно, наказание и потери – это потери Родины. Это драма, это трагедия. Но в остальном, в общем-то, те, кто уехал, весьма неплохо были материально обеспечены. Вот у Бердяева был прекрасный дом в Кламаре, который ему подарила его поклонница. Вот, в отличие от тех, кто остался. И здесь надо сказать, что ведь и марксисты многие 20-х годов тоже были репрессированы,
расстреляны. Да, конечно, очень многие были репрессированы, даже в том же Деборинском кругу, который, надо сказать, приложил немало личных усилий, чтобы все, чтобы философия превращалась в полемику не беспощадных характеристик, так скажем. Но вот в его кругу тоже многие погибли, не пережили эти времена. И многие из сотрудников Института научной философии, кстати говоря, тоже, потому что вот кроме вот этих... потому что его история первых лет существования – это в каком-то смысле история... в прямом смысле погибшего поколения, потому что помимо действительных научных, действительных членов, то есть сотрудников такого высшего разряда, там были многочисленные научные сотрудники второго разряда. Мы бы сейчас назвали их аспирантами. И история этих людей, которые как личности, как профессионалы, по большому счету, уже были сформированы вот образовательной системой императорской России, ее атмосферой, она была достаточно печальна. Кто-то, конечно, нашел себя в советской философии или, скорее, истории философии. Там Владимир Брушлинский, например, или Борис Чернышов были у нас такие, да, советские историки философии. Но большая их часть была либо вынуждена уйти в какие-то смежные, более, скажем так, безопасные сферы, психологию, например, либо вообще прекратить творческую деятельность.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях руководитель сектора истории русской философии Института философии Российской академии наук Владимир Сидорин. Мы говорим о феномене русской философии, об институтах философских. Ну, вы работаете в Институте философии, это официальное название организации, но далеко не всегда институты с табличкой, да, вот мы говорим институт религиозно-философских обществ, да, то есть скорее это такие вот установления, это общество, это объединение, в которых философия пребывает, в которых она живет. Если Бог живет в церкви, в храме, в таинствах, да, то у философии нету, наверное, такой вот единой структуры, да, которая могла бы нам сказать, вот это академия, да, или это там... Вот,
философия здесь.
Философия здесь, да, вот это место философии. Да. Места философии разные, и, наверное, местом философии... Может быть, и камера, и лагерь, как боец, которому мудрость явилась в тюремной камере, да, или лагерь, в котором Корсавин писал свои сонеты и терцины в начале 50-х годов. И таким образом пребывание там философа освещает это место и делает его местом философии. Так?
Конечно, конечно. Философия, она в этом смысле, ее невозможно засунуть только в какую-то конкретную организацию или только в какую-то конкретную практику, она действительно существует везде. Везде, где существуют люди, которые пытаются вот ответить на философские вопросы, ведут свой философский поиск. Такие люди могут быть действительно везде. Совершенно везде. На университетских кафедрах, в академических организациях, в монастырях, и просто дома в качестве таких своеобразных самоучек, самородков, о которых мы тоже знаем из истории русской философии. Поэтому в этом смысле развитие философии, оно, конечно, имеет такую, ну, сетевую, что ли, природу. Чем больше возможностей мы создаем для развития вот этой сети различных обществ, каких-то групп, каких-то журналов, которые могут не особо, прям скажем, то и дружить между собой и в чем-то конкурировать, но вот в этом, из этой творческой обстановки что-то ведь в итоге и рождается. Именно ведь так.
Вас не пугает такое вот перепроизводство философских текстов, как переводных, так и оригинальных на русском языке?
Я не думаю, что это актуально для России, если честно. Угу. Я не вижу, что этого перепроизводства именно в России. Угу. Да? Я думаю, что здесь у нас ситуация... обстоит скорее иным образом, прямо mm-hmm. противоположно. У нас дефицит производства философского знания.
Ну, своих, да, но, во всяком случае, с переводами у нас все хорошо. То есть огромное количество переводов появляется. Уследить за этим невозможно, уследить за новыми книгами тоже невозможно. Это нужно
полностью, конечно,
не заниматься ничем, быть библиографом.
Только читать, да.
Только и даже читать. Не читать, а просто карточки, карточки, да.
Да.
Вот все-таки для верующего человека есть Новый Завет, который можно положить в карман куртки и отправиться куда угодно и читать его по любому случаю жизни. А вот для философа есть такая книга, которая могла бы стать путеводной звездой?
Боюсь, что нет, потому что если мы берем все-таки Библию, это книга, без знакомства с которой нельзя быть христианином. Но мне кажется, невозможно выбрать такую книгу в истории философии. Любая, мы можем составить список кандидатур, скажем так, книг, да, на эту роль. Но все-таки, по большому счету, наверное, можно философствовать, будучи незнакомым с любой из этих позиций. Ведь можно, в принципе, быть философом, талантливым, оригинальным. Даже если человек, ну, гипотетически говоря, не прочел Платона, да, или там Аристотель.
Таким массовым продуктом, все-таки философским, распространяющимся в медиа, в издательствах, являются афоризмы. Афоризмы житейской мудрости Шопенгауэра или Розенов, который, в общем-то, тоже часто сводится к афоризму. Или вот моя коллега перевела такого латиноамериканского философа Гомес Давила. И вот я знаю, что многие читают, причем не из философского цеха, с удовольствием эти переводы. Вот как вы относитесь к этому жанру? Философия – это всегда большой текст, это диссертация, это том или тома, или вот афоризм тоже может быть философским произведением?
Ну, прям-таки афоризм, не уверен. Конечно, может. Философия все-таки... отличается тем, что, в отличие от многих других дисциплин, все те тысячелетия, которые она существует, она постоянно пытается понять, что она такое, и философы... В общем-то, это, наверное, в истории философии один из излюбленных споров между философами, что такое философия. И каждое новое поколение... Чем ведь отличается... любой великий философ, зачастую тем, что он приходит и говорит, что вы не понимали на самом деле, что такое философия есть, но я вам сейчас расскажу, да, то есть это всегда амбициознейший авторский проект.
Вот в религии так нельзя. Так нельзя. Если ты пришел, да, сказал, что да, вы не понимали, что такое Бог, да, ну, извини меня, ты как минимум еретик.
Ну, мы знаем такие примеры, да, да, из истории российской культуры 19-20 века, такие амбициозные религиозные проекты и, в общем-то, их судьбу, да, великими людьми созданными, прямо скажем, но не в этом великими. Что касается вот такой массовой продукции философской, околофилософской, я вот как раз в том числе и это имел в виду, когда говорил об определенном дефиците философского знания, потому что у нас эта массовая продукция, ну, она, по большому счету, отсутствует как жанр, так скажем, несмотря на какие-то отдельные удачные примеры. И здесь показательно, что... я просто долгое время проработал в школе, и я знаю, что спросить выпускника школы о том, что такое философия, чем она занимается, и рассказать, ну, хотя бы какие-то отдельные вехи в ее развитии, это безнадежный вопрос, практически безнадежный. То есть люди выходят со школьной скамьи, не имея ни малейшего представления о том, что это такое.
Ну, у нас же нет такого предмета в школе.
Да, и тут
во Франции он есть в
старшей школе. Нет такого предмета, нет. Вот я знаю, что во многих европейских странах есть красивые, достаточно популярные, глянцевые, скажем так, журналы, посвященные философии. Да, где популярным образом, с красивыми картинками, на понятном молодежи, интересующемся языке, говорят, что такое философия. У нас таких журналов нет. Есть прекрасные исторические журналы.
Ну, у этих журналов тоже есть одна проблема. Они прекрасно возникали и очень быстро политизировались. То есть с их первых страниц, их обложек стали смотреть лидеры европейских государств, причем кто-то из них симпатично изображается, а кто-то не очень, да. Вот часто они стали наполнены такими серьезными русофобскими настроениями, причем еще задолго до последних событий, да. Поэтому здесь вот функция философии, функция такой массовой философии, я не говорю сейчас о философии как науке, где, конечно, есть практическая, политическая философия, вот, функция философии в обществе, они часто превращаются в идеологию, банальную идеологию. То есть философия нужна и ценна постольку, поскольку она может служить тем или иным интересам тех или иных властей придержащих.
Да, конечно. И это, опять же, история философии хорошо показывает, что это, ну, я не знаю, быть может, своеобразное проклятие тоже философского знания, что она производит знания, она производит ценности, и грань между искренним философским поиском и просто воспроизводством каких-то идеологем, она бывает достаточно тонкой. И мы, в общем-то, тоже это в своей истории проходили в том смысле, что... марксизм ведь когда-то тоже был искренним, да, искренним каким-то учением. Люди ставили вопросы, пытались найти на них ответы, но во что все это превратилось потом?
Ну, и... просто прочитали Гегеля, да, решили сделать какие-то выводы левые из гегельянства. И действительно, это был такой вот поиск, да, который потом стал, в общем-то, революционной программой, общественной идеологией. Что вот, завершая нашу программу, вы хотели бы пожелать нашим радиослушателям? Нужна философия, не нужна, русская, или, может быть, всем броситься читать аналитических философов сейчас, потому что иначе русскую философию не поймешь, как можно подумать?
Я пожелал бы нашим слушателям исходить из вот очень простой вещи, что философия существует столько, по большому счету, сколько существует человечество, и будет продолжать существовать. Это важнейшая часть культуры. Поэтому философией нужно и должно интересоваться и заниматься. И второе, нужно всегда иметь в виду, что философия, философское мышление, оно всегда плоть от плоти той культуры, в которой оно растет. Поэтому русская религиозная философия, просто русская философия, не обязательно религиозно-философская традиция, это важнейшая часть российской культуры, которую нужно знать, и не просто знать как страницу истории, но как то, где мы можем найти ответы, в том числе на вопросы, которые нас мучат сегодня, и не только вопросы личностно значимые, но и те вопросы, которые встают перед обществом, очевидно, оказавшимся на очередном историческом перекрестке.
Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был Владимир Сидорин, руководитель сектора истории русской философии Института философии. И я желаю вам, Володя, успехов в руководстве сектором, в том, чтобы вы тоже вот те многие планы, о которых мы сегодня поговорили, и те надежды с будущим философии в России, русской философии, воплощали в жизнь.
Большое спасибо и за приглашение. Был очень рад откликнуться.
До новых встреч в эфире.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.